Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Мы продолжаем сегодня чтение книги Руфи,
да,
вторая глава.
Батюшка. Мы продолжаем изучать Священное Писание, книгу Руфи или Руть по-еврейски, очень интересная книга, одна из двух книг Священного Писания, которые по преданию написаны были женщинами, святыми женами. И вот, прикасаясь к этой книге, мы прикасаемся к тайне царя Давида, вот этого великого праведника, который появился вот на земле, который автор является псалмов и очень интересный и важный человек в деле пришествия в мир Спасителя нашего, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, потому что и Матерь Божья, и ее мнимый отец Иосиф, они были давидитами. А что касается непосредственно Руфи, сейчас, если кто-то к нам присоединился, еще не слышал прошлую нашу передачу, я постараюсь кратко содержание первой главы вот рассказать, повторить. Вот Руфь является прабабкой царя Давида. Она моавитянка, она не была еврейка. А моавитский народ – это такой народ, который считался особо грешным. Во Второзаконии говорится, что моавитянин и в десятом колене не сможет зайти вот народ Божий. Допустим, египтяне могли зайти и в третьем колене. Да? Казалось, что может быть хуже для евреев-египтян, таких людей, которые убивали детей еврейских, утопили их в реке Нил. Оказывается, были хуже, вот это вот были моавитяне. И вот этот Руфь, она является моавитянкой, и она является прабабкой царя Давида, причем, по преданиям, она его воспитывала. Она, моавитянка, воспитывала царя Давида до 15-летнего возраста. Поэтому сегодня мы изучаем с вами не просто какую-то книгу, а какой-то женщине, которая примкнула народу Божьему, прозелитке из моавитского колена, а мы пытаемся провести такой духовный генезис личности царя Давида. Это очень важно. Напоминаю, что мы начали изучать книгу «Руть» или «Руфь», потому что были многочисленные просьбы вместе с нами вот на радиопередачах немножко почитать псалтырь, разобрать содержание псалмов. Вот я считаю, что не поняв, кто такой царь Давид, не поняв, кто такой вот его прабабка, человек, который воспитывал его Руфь, мы не сможем подойти к этой важной теме. Ну, вообще, дорогие братья и сестры, у нас на Руси есть такая традиция, такая непонятная, вот, на первый взгляд, любовь к тем людям, к тем святым людям, которые до своего призыва на служение Господу проявили себя как крайне грешные люди. Раньше чтение жития святых, исторически так сложилось в нашем государстве, было на каждом службе. Теперь эта служба жития святых, чтение жития святых на службе, она один раз в год остается. Мы читаем о Марии Египетской. Да? Ну, вот, казалось бы, тоже такой эпизод из жизни человека, который впал в такие тяжкие грехи, но вместе с тем сумел их победить. Но объяснение, наверное, все-таки есть. И оно вполне такое прозаичное. Когда мы смотрим выступления каких-то спортсменов, нам, конечно, импонирует именно тот победитель, да, который победил наиболее сильного, крепкого своего соперника. Если там, допустим, сборная Бразилии по футболу выиграет там, какую-то слабенькую команду, то этого и интерес не вызовет. Да? А если кто-то победит сборную Бразилии, то, конечно, это вызовет неподдельный интерес. И поэтому мы действительно, русские люди, очень уважаем тех людей, которые победили страшного, сильного врага. А именно то, что враг сильно нападал на человека, мы можем сделать вывод об этом, если его жизнь была наиболее греховная. И вот мы, изучая книгу Руфь, я сейчас повторяюсь о том, что было в предыдущих передачах, был такой Элимелех, судья города Вифлеем, олигарх, руководитель, можно сказать, губернатор, который разочаровался в народе Божьем, и он оставляет его в кризисный момент, в тот момент, когда голод приходит в Вифлеем, город приходит в землю обетованную, вот, и вместе со своими сыновьями, со своей женой Неаминью, он уезжает жить в поля моавитские, там, где живут грешники, но там, где богато и хорошо живется. И там он умирает, и сыновья его умирают. Перед этим они успевают жениться на моавитских принцессах. По преданию, они являются царскими дочерями. Имя одной Руфь, которое переводится как «прекрасная» или «красивая», а имя второй невестки, вот этой Неаминии, Орфа, которое переводится как затылок. Впоследствии она вот отказалась идти в народ Божий, став, значит, Богу затылком. Вот. Почему мы должны коснуться такой темы, вот если народ Божий, почему Господь его не хранит и посылает голод, и почему голод прекратился? Вот если человек служит, допустим, в вооруженных силах по контракту, он ни о чем не думает, потому что государство полностью о нем заботится. Так и с народом Божиим. Если народ Божий и изучает Писание и старается по ним жить, то он может ни о чем не заботиться. То все, что необходимо ему в жизни этой, Господь обязательно даст. Причем благодать, которую дает Господь, это не разгул гедонизма, то есть избытка, излишеств, пресыщения, что тоже является как бы тяжелым, трудным испытанием, и не недостатком вот этого всего самого необходимого, что вот мы видим, бывает такое происходит в странах языческих. Вот. А именно тот такая золотая середина, она и подается этому народу Божьему. Если народ Божий отказывается от своего Бога, отказывается от Спасителя, уклоняется к богам иным, то и наступает вот такой голод, в результате которого кто-то действительно оставил жизнь в этом богоизбранном народе, в земле обетованной. И вот мы прочитали про то, что Неамень, услышав, что снова народ Божий посетил Господь Бог благодатью своей, снова дал хлеб, она возвращается обратно, и вот эти две ее снохи, они решили идти вместе с ней. Это так удивительно. Это мы понимаем, что вот этот вот Неамень, она очень важную миссию провела. Она провела вот такие беседы, и она своей жизнью показала о том, как важно быть вместе с народом Божьим. Потому что зачем им, этим принцессам, возвращаться вместе с ней? Она по преданию вернулась в Вифлеем босиком. Представляете, богатая, уходила из Вифлеема. Муж захотел сбежать, десертировал, потому что кругом появились нищие люди, все бы приходили, у него начали бы просить, а он решил вот находиться в окружении богатых людей. А теперь она возвращается совершенно такая обездоленная, и идти вместе с ней, казалось бы, вот это безумие. Но они так полюбили ее, вот это Неамень переводится как прекрасная, как сладкая, да, приятная, и вот приятное в общении человек, что они не хотят с ней расставаться, несмотря на то, что уже у нее нет сыновей. И она говорит, что вот идти вместе со мной для вас дело совершенно бессмысленное, потому что нет у меня, даже если бы я сегодня зачала ребенка, вы бы не смогли бы, наверное, выйти за него замуж, потому что была бы большая разница по возрасту. И она понимает, что и моавитянку могут не принять в народе Божьем, да, что это как бы считается скверный народ, который появился в результате греха, кровосмешения между Лотом и его дочерьми, вот там Малик и Моавитяне. Поэтому она как бы их отговаривает, но они все равно хотят пойти вместе с ней. И потом Руфь остается вместе с ней, а Орфа, она решила вернуться к своему отцу для того, чтобы выйти замуж еще раз. И по преданию она действительно вышла замуж, снова стала язычницей, отказалась от поклонения единому Богу. И в результате у нее родился, не у нее родился, а ее правнук был такой знаменитый страшное чудовище Голиаф, который имел 6 пальцев, был, то есть, таким изуродливым. Он, по преданию, потом вошел в племя филистимлянское и сражался с Давидом, получается, со своим дальним родственником, который впоследствии родился именно от Руфи. Есть такое мнение, что имя Руфь еще означает, и происходит от еврейского имя Ревея — жажда, жажда по правде. А есть такое мнение среди богословов, что имя Руфь или Руть по-еврейски, оно является аббревиатурным. И Реш, буква, означает знание, а Т – конечной цели. То есть вот, и вот это вот Руть, это как бы знание, попытка понять конечную цель. И действительно, вот Руфь, если она идет из богатых полей Моавицки совершенно нищенскому существованию, но с народом Божьим, который может привести к кому, к чему? К конечной цели, к спасению. То есть вот эта вот жажда знаний, конечной цели, может быть, заключается именно вот в этом человеке, который носит имя Руфь или Руть, которая также переводится как прекрасная. Мы должны еще понимать, что очень важное делает перемену в своей жизни Руфь, потому что оставаться язычником – это не только занятие бесперспективное, а это занятие страшное. Это занятие страшное, потому что поклонение языческим богам – это является как бы таким колоссальным грехом. Многие спрашивают, а вот является ли, допустим, поклонение языческому божеству, вот этому вот таким, такому страшному греху, который называется авадазара, то есть чуждое поклонение чуждым божествам, поклонение культу, допустим, Сталина или Ленина. Вот. Ну, на первый взгляд, скорее всего, не является. Почему? Потому что все-таки вот эти люди, которые 70 лет были у власти в нашем государстве, они отрицали существование и Бога самого, и вообще всякого духовного мира. Хотя есть такое имя Яхве, да, то есть они идет это от имен Йод, Хат, Вет и Хет, да, Яхве обозначает наложение трех имен: жил, жив и жить. То есть это такое существо Яхве, или как оно переводится еще, Господь, милующий, господствующий, который является преизбытком жизни. Тот, кто жил, тот, кто жив, и тот, кто будет жить. И вот эта вот речевка, это такая, ну, я даже могу назвать ее мантра ужасная, которая была придумана практически сразу после смерти Ленина, да, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, это уже, ее придумали наверняка, я так думаю, большевики, которые прекрасно знали и Талмуд, и Пятикнижие Моисея, и имели понимание о том, кто такой Бог, что вот данная речевка, она является страшным богохульством, Но, тем не менее, конечно, более тяжелым богохульством является поклонение языческим богам. Почему? Потому что общение с духовным миром, с падшим, само по себе является грехом. Мы это знаем из законов Синайского законодательства. Вот причем первая и вторая заповедь, они именно как бы наиболее важные, наиболее категорические, неисполнение которых приводит к неисполнению всего остального закона полностью. Все-таки самое страшное, когда языческим каким-то божествам, этим падшим духам воздают почитание, которое должны воздавать только Богу. Вот по преданию Исаак ослеп именно после того, как его сын, любимый сын, Едом, или его звали Исав, он, значит, женился на тоже на двух язычницах, у него он был двоеженец, и они начали курение фимиама, которое предназначалось только, воскурение фимиама только Богу, начали приносить вот своим идолам. И после этого дыма, как вот, что Исаак не остановил, на это смотрел равнодушно, он именно ослеп, он начал плохо видеть. То есть вот, вот уже и духовное зрение притупилось, почему он хотел именно своему старшему сыну Зверолову передать патриаршество. Поэтому вот то, что Руфь отказывается от языческого жизни, мы понимаем, что она делает огромный скачок в своей жизни, и, может быть, это так важно для того, чтобы мы понимали, кто такой будет царь Давид будущий, что очень много вложено в то, чтобы он был святым, в том, чтобы его святость распространялась на его близких родственников и послужила спасением для тех людей, которые его любят, которые являются его прародителями. И вот мы переходим ко второй главе и читаем текст. «У Неамини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Элимелехова, имя ему Воос. И сказала Руфь, моавитянка Неамини, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Здесь мы видим, что Руфь не просто примкнула к народу Божьему, не просто стала такой прозелиткой, но она глубоко изучила закон Божий. Вернувшись с Неаминью обратно в Вифлеем, вместе с ним приняв позор и, может быть, какие-то насмешки, они начали жить и жить в тяжком материальном положении. У них не было никаких средств к пропитанию. И она изучила до тонкости весь закон Божий, и она знала, что вот она теперь пришла, она осталась именно с народом Божьим, несмотря ни на что, ни на тяжелое положение, несмотря ни на то, что у нее есть богатые родственники, она у них не просит никакой помощи, она хочет оставаться именно с Богом, она понимает, что спасены могут быть только те, кто каким-то образом станет родственником тому Мессии, который должен прийти, и показывает нам Священное Писание то, что она изучила закон Божий, то, что она знает, что можно пойти на поле и набрать совершенно безопасно то количество ячменя, да, или пшеницы. Вот ячмень собирали во время Пасхи еврейской, да, пшеницу во время Пятидесятницы. И каким-то образом вот можно будет пережить этот голод перетерпеть вместе со своей свекровью. Многие смущаются тем фактом, что в Евангелии описывается такой эпизод, когда Господь наш Иисус Христос своими учениками идет по полям, а говорится в Евангелии, что у Господа не было никакого имущества на земле, что негде приложить голову Сыну Человеческому. И ученики срывали колосья и ели, даже они были потом осуждены за это фарисеями. А трудно представить, что кто-то из учеников имел бы в собственности вот такие поля, и это получается, что они воровали. Это не так. Это не так. Почему? Потому что закон, по которому жил Израиль, который изложен был во Второзаконии и в книге Иисуса Навина и в числах, он определял, что поля делились на те, которые принадлежали владельцу, и на пэя. Пэя переводится как окраина. И вот окраина этих полей, она принадлежала нищим. Нищие могли в любой момент своей обездоленной жизни прийти, ну, естественно, когда поспеет урожай, и взять то зерно, которое там росло. То есть апостолы ни в коем случае не воровали, их фарисеи обвиняли не в том, что они воруют, да, что они занесли руку или там серп на чужое имущество, а то, что они приготовляли себе пищу, растирая колосья, да, что вот они совершали какую-то работу, вот это вот жуткое непонимание того, что какие-то обряды без нравственного благочестия, без движения души к Богу, пусты и мертвы. Вот не было на момент прихода Спасителя в мир, люди этого не осознавали. Они думали, что вот одна обрядовость, так, точно так же, как у магов, у колдунов, у язычников, она может приблизить человека к Богу или, наоборот, удалить от Бога, если мы что-то там нарушаем в порядке богослужения. И вот эти вот края поля называли пэя, с него можно было брать колосья, но, кроме того, можно было брать колосья с другого места. Это место называлось лакет, то место, которое было уже пройдено жнецами. Естественно, на пэе, где никто не жал, а жать даже не могли жнецы, потому что это принадлежало нищим, колосьев было гораздо больше. И туда ходили жать те люди, которые хоть как-то вот испытывали какую-то гордость, какое-то самоуважение и хотели как можно больше набрать. А на лакет часто оставались даже нетронутые, потому что идти по чужому полю со жнецами, испытывать ухмылки, насмешки, а может быть даже какую-то неприязнь, таких желающих было мало. И вот Руфь, она как бы говорит: «Я хочу все равно здесь с тобой жить». Я хочу быть святым человеком, я хочу обрести Господа, и даже ради этого я готова пойти на смирение, я пойду зарабатывать сейчас нам пропитание, причем по стандарту вот закона Израиля, самому низкому, я не пойду на пэя, там, где остается нива для нищих, а я пойду на лакет, там, где уже изорвано, собрано, забрано себе все, и пойду лишь бы, пусть я буду унижена, пусть я буду оскорбленная, но я хочу остаться вместе с народом Божиим. Вот это движение к святости, самое настоящее, мы должны с вами, дорогие братья и сестры, сегодня обязательно оценить. Мы должны понимать, ведь книга «Руфь» — это книга, которая высказывает проблему неполной семьи, между прочим, да? И мы должны понимать, для чего нужна семья, для чего нужно вообще чадородие. Задача любой семьи – родить в мир святого. Это может привести к нашему спасению. Руфь в книге евангелиста Матфея, она в родословии Христа. И в родословии Христа пусть находятся эти люди, которые часто согрешили очень сильно перед Богом, но они все святы, они родственники Иисуса Христа, они небожители. И там есть другая женщина, Рахав. Представляете, как вот о ее святости можно говорить. Многие называют ее предательницей. Она предала свой народ, жителей Иерихона, Иисусу Навину, его соглядатаем. Но давайте вот задуматься, почему она сделала. Она сделала то же самое, что Руфь. Рахав была блудница, блудница Иерихонского храма, астрологического. Иерихон, город, это страшное название, как мы говорили, это свято, луноград, люди, которые поклонялись идолам. У них была огромная армия, языческое общество, оно рождает, как нам сообщает Священное Писание, исполинов – людей огромной силы, наглости и дерзости, потому что когда закон Божий молчит, все начинает браться силой, и вот такая селекция происходит среди общества, появляются такие... Мы недавно это пережили в 90-х годах нашего государства, в наше время, когда коммунистическую партию уже никто не боялся, а о Боге еще никто не думал. Кругом были такие братки на крупных машинах с огромными кулаками, с пистолетами, с цепями. Ну, настоящее время исполинов пришло и на нашу землю, да, допотопное. Слава Богу, пока не закончилось все потопом. И вот такие люди узнали, что пришли в Иерихон еврейские соглядатаи, и начали их искать. Им сообщили, что они находятся у Рахав. Она их спрятала на крышу, в льняной куст. И они прибежали. Где, говорит, эти? Это, говорит, мы узнали, это, говорит, наши враги. Они, с одной стороны, боялись прихода евреев, потому что слышали, что их Бог очень сильный. Он даже море черное раздвинул и потопил египтян, уничтожил. Но они в то же время, наверное, себя пытались каким-то образом воодушевить. Они ходили, пели гимны, говорили, если завтра война, если завтра в поход, мы всех победим, у нас Иордан нас защитит, у нас огромные стены, у нас армия, такие все мускулистые, разобьет это племя каких-то кочевников. И когда узнали, что они пришли к ней, говорит, выдай нам их, где они находятся. А она им говорит, так они только что ушли, говорит, в том направлении. Если вы прямо сейчас все бросите, побежите, вы их догоните. Если вы их ищете, вы сейчас же прямо тут их догоните. Они недалеко еще ушли, они побежали, погнались за ними. И в это время трясущиеся от страха вот эти еврейские юноши, когда выходят из своего убежища, она, их спасительница, их начинают умолять о том, чтобы они ее пощадили. Понимаете, вот святость, она делает человека нормальным. Если море их Бог раздвинул, какие стены, какие мускулистые мужики с мечами смогут против такого Бога устоять. Она начинает объективно мыслить, и она просит о том, что когда они придут, всех уничтожат, чтобы ее и ее родственников оставили в живых. И эти трясущиеся, зуб на зуб не попадающие люди, да, вот если мы почитаем, это книга Иисуса Навина, я пытаюсь рассказать о ней, дорогие радиослушатели, если мы почитаем, мы поймем, какой ужас они переживали. Они говорят, да-да-да-да, мы обещаем, что когда мы сюда вернемся, ты навяжи, говорит, красную веревку на свое окно, и мы пощадим тебя и всех твоих близких. Родить в мир святого – это очень важная задача для каждой семьи. Потому что тогда появляется надежда и на наше спасение. Потому что все мы очень сильно огорчили Бога. Все мы от Него невероятно удалились. Но кто знает, когда мы встречаем ребеночка в роддоме, кто-то говорит, вот он на дедушку похож, или там на дядю, у него такой же лопоухий. Мы, конечно, должны молиться и надеяться на то, что, может быть, в мир пришел еще один Серафим Саровский, еще один Сергей Радонежский, еще один человек, который так же, как Рахав, будет просить каких-то образов, кто-то смеется, ну, кому вы там молитесь, какому-то еврейскому богу, каким-то святым, которых уже нет давно. Глупость какая, да? О пощаде, все ваши какие-то молитвы, они ужасно говорят нам, атеисты. Что значит, Господи, помилуй, за что меня миловать? Да? И вот тоже можно сказать и Рахав, кого она просила пощады, каких-то голодных, тщедушных юношей, но пришел час, и пришел Иисус Навин в Иерихон. И придет час, и в этот мир Господь наш придет. И тогда, может быть, через этого святого мы обретем спасение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. Как вы видите, удивительное смирение и любовь к Богу. Она идет на оскорбление, на поругание, на уныние, на тяжкий труд, на жаре. В Израиле очень жарко, особенно во время, когда поспевает урожай. И случилось, та часть поля принадлежала Воозу, который был из племени Элимелехова. Видите, дорогие братья и сестры, гордым Бог противится, а смиренным дарует благодать. Ее скромность, ее нежелание пойти конфликтовать с другими нищими из-за куска поля, которое называется П, ее желание, пусть она пойдет, ни с кем не будет ругаться, претерпит, может быть, какие-то скорби, но она соберет какую-то маленькую толику зерна на лакет, на месте, которое уже прошли жнецы, оказалось ключом к ее счастью. Ее родственник, брат ее свекра, увидел ее. А если бы она собирала на Пэя, он никогда бы в жизни ее не увидел. И вот Воос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». Вот эти строчки, они на первый взгляд, может быть, покажутся какими-то бесцветными. А между тем, дорогие братья и сестры, они очень интересны. Он говорит: «Яхве с вами». Господь – это Яхве. Это имя, которое можно было во времена Иисуса Христа произнести только один раз в год, и только в храме Иерусалимском. После этого все падали ниц. И вот тут нам раскрывают, что, оказывается, не всегда было такое неправильное представление об имени Божьем, о том, что его нельзя употреблять в суе. Здесь мы видим, что он благословляет своих жнецов, они благословляют его, и это имя произносится вслух вне храма. Почему? Потому что в греха здесь нету. И мы, православные люди, должны понимать, что мы тоже можем прегрешить, если мы имя Господа поминаем в суе. Если мы говорим: «Не дай Бог, ты мне завтра 10 тысяч мы не вернешь», да, то это будет грех. Это грех против третьей заповеди. А если мы в молитве или в благословении говорим, произносим это святое имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а имя Иисуса означает именно Яхве Спасающий, то же самое имя абсолютно, то тут никакого греха нет. «И сказал Воос слуге своему, представленному к жнецам», тому человеку, который сам не жнет, а командует такому как сержанту: «Чья это молодая женщина?» Скорее всего, раз говорит «молодая», то он спросил, чья это девица. Ну, наверное, дорогие братья и сестры, Воос был очень благочестивый человек, и вряд ли бы он интересовался молодыми девицами. И тем более стал бы вдруг расспрашивать у того слуги, который руководит жнецами. И вот здесь он действительно заинтересовался этой кротостью и смирением, которое проявила Руфь. Она пришла, и она собирала так, в таких тяжелых условиях, такое малое количество для себя припитания. Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Неаминью с полей моавитских». Какую только гадость можно было сказать о Руфе, вот этот представленник все сказал. Он сказал: «Это никакая не девица. Это женщина», да, и она, между прочим, тут гастарбайтер, да, она вот приехала с полей моавитских, моавитянка из скверного рода, вот такая, значит, негодяйка, да, и мало того, это вот эта сноха вот этой неудачницы, Неаминь, которая ушла такая богатая с нашего города, теперь вернулась ни с чем, босиком, и вот это вот ее сноха, мы видим такое презрение. Но такое презрение, оно очень свойственно людям-язычникам. Православным людям она не свойственна. Почему? Потому что мы знаем, что православные люди переполнены духом благодати и не дружат с ангелами, святыми. Святые люди всегда стремятся рассказать как можно больше хорошего о том человеке, которого мы знаем. Язычники нет. Мы вот читали, когда с вами книгу «Бытия» о Иосифе Прекрасном, мы знаем, что вот о нем тоже характеристика примерно была точно такая же. Когда его сокамерник, которого он так просил, умолял фараону: «Расскажи о мне, что я здесь невинно нахожусь», он 2 года ничего не говорил, только тогда, когда фараон потребовал найти того человека, который разбирается во снах, он дал примерно такую же характеристику. Есть там один в камере сидит, молодой, значит, неопытный, еврей, значит, инородец, пришедший сюда в Египет, вот, раб, что даже не человек, а вещь, вот он может разбираться во снах. То есть желание опорочить другого человека, она в душе язычника очень сильна. Почему? Потому что он боится, а вдруг он ему отомстит, что он так долго не говорил о нем фараону. Поэтому он вроде бы и фараону докладывает, что есть такой человек, и в то же время он пытается его полить грязью. Дай Бог, дорогие братья и сестры, чтоб такой дух лукавый никогда не посещал бы наши души, а наоборот, в нас дух благости, дух ангельский. Мы знаем, что ангелы знают всех людей и все хорошие дела, все всех людей, и крещенных, и некрещенных, постоянно жил бы в нас, чтобы такое же стремление, как у Руфи, к благости, к тому, к спасению своему, тоже бы с жаждой горело бы в нашем сердце. И что нас ждет впереди, вот, и ждешь впереди, Руфь, мы узнаем с вами в следующей нашей радиопередаче.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Бог вас всех благословит. Изучайте Священное Писание, и Господь будет вашим поспешником и защитником.